Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Суп из-под кнута. Французская сказка.
В королевстве Пемперлен, что означает «королевство виноградных косточек», жил однажды король, глупее которого свет не видал. И был у этого короля садовник по имени Карнакю. Веселый и хитрый малый. Все бы ничего, да одно вот плохо. Женился глупый король на умной красавице из соседнего королевства. А у глупого короля как на подбор. И слуги глупые, и кони глупые, и собаки глупые. И вот от всей этой глупости молодая красавица-королева заскучала, потом захворала, а потом и совсем стала плоха. Не ест, не пьет, не смеется, того и гляди, умрет со скуки. Всполошился глупый король. «Что делать, а? Как жену вылечить?» Созвал ученых докторов на совет. Но у него и доктора были глупые. Никто ничего придумать не мог. Но, к счастью, нашелся один лекарь, забредший из соседнего королевства. Осмотрел он королеву и сказал: «Она умирает от скуки, ваше величество. Надо ее рассмешить, а больше ей ничто не поможет». И вот стал глупый король со своими глупыми советниками думать, как им королеву рассмешить. Думали, думали, и ничего, кроме глупостей, придумать не могли. Но глупость только тогда смешна, когда ее умный придумает. А у глупца все глупости скучные. Чего только король со своими советниками не придумали, а красавица-королева даже не улыбнулась. От огорчения пошел король по саду прогуляться и встретил там садовника Карнакю. Ходит Карнакю веселый, розы поливает, песенку поет.
А жена его, хохотушка Жоржетта, смотрит на него из окошка своего маленького домика и хохочет, заливается.
Рассердился глупый король. «Как ты смеешь веселиться, когда у меня в королевстве такая печаль и скука? Не смей песни петь! И жене запрети смеяться. Я к тебе вечером сам приду, посмотрю, как ты мой приказ исполнил. Я вас отучу хохотать».
«Ладно же», — подумал веселый Карнакю, «посмотрим еще, кто над кем посмеется». Но вслух сказал:
«Слушаюсь, ваше величество»,
и почтительно поклонился. Вечером собрался Карнакю со своей женой ужинать.
Поставила Жоржетта горшок с супом на огонек, но не успел суп закипеть, видит Карнакю, идет к их домику сам король.
«Спрячься куда-нибудь и молчи!» — крикнул Карнакю жене.
А сам быстро залил огонь в очаге, поставил горшок с супом посреди комнаты, схватил кнут и принялся нахлестывать горшок изо всех сил. Вошел король в домик Карнакю и остановился.
«Что такое?»
Стоит посреди комнаты горшок, а садовник Карнакю хлещет его кнутом и приговаривает:
«Только тот, кто не глуп, без огня сварит суп!»
Спрашивает его король:
«Ты что это делаешь?»
А Карнакю поклонился королю и отвечает:
«Извините, ваше величество, хотел я вас угостить, да жена куда-то ушла! Вот и приходится варить суп самому!»
«Да как же ты его варишь без огня?» – удивился король. «А очень просто. Этот горшок достался мне от моей бабушки, а этот кнут оставил мне мой дедушка. Если в мой горшок положить овощи, мясо, коренья, налить воды и насыпать соли, он сам сварит суп без огня. Только нужно его постигать хорошенько вот этим кнутом, чтобы не ленился». Подбежал король к горшку, приподнял крышку. И в самом деле в горшке дымится добрый наваристый суп. Тут король и подумал. «А, надо это чудо показать королеве. Она еще такого не видела. Это ее позабавит». И принялся король упрашивать Карнакю. «Отдай мне этот горшок и кнут, а?» Карнакю сначала отнекивался, а потом и говорит. «Хорошо, ваше величество, забирайте мой кнут и горшок. Только дайте мне за кнут такого коня, который без кнута быстрее всех коней бежит. И еще дайте мне серебра мешок». Король тотчас приказал дать Карнакю самого лучшего коня и мешок серебра. А сам схватил кнут, горшок, вылил из него суп и побежал во дворец к королеве. Вот собрал глупый король всех своих глупых придворных и слуг и отправился с ними к королеве. Поставил король горшок посреди комнаты и сказал: «Сейчас я вас всех угощу супом из-под кнута. Такого чуда никто еще не видал!»
Улыбнулась красавица-королева. «Кто же это суп без огня варит?»
А король сам налил в горшок воды, бросил туда кусок мяса, овощей, соли, прикрыл горшок крышкой и говорит: «А теперь смотрите!» И принялся глупый король хлестать горшок кнутом. Хлестал. Устал. А горшок как был холодный, так и остался.
Смотрит королева на короля, усмехается.
Снова принялся король нахлестывать горшок. Хлестал. Устал, весь взмок. А горшок как был, так и остался холодным.
Глядя на короля, засмеялась королева. «О-хо-хо-хо! Да откуда вы взяли этот горшок и кнут, ваше величество?»
«У садовника Карнакю выменял. Я за этот кнут дал самого быстрого коня, а за горшок серебра мешок».
Расхохоталась королева от души. Вот молодец Карнакю. А потом и спрашивает: «Может быть, Карнакю какие-нибудь слова приговаривал, и суп у него от этих слов варился? Вспомните, ваше величество».
«Правда!» — говорит король. «Он горшок хлестал и приговаривал: только тот, кто не глуп, без огня сварит суп».
Тут уж королева принялась так хохотать, как с детства не смеялась. Вот так Карнакю! Посмеялась и говорит: «Этот Карнакю вас обманул. Скорей прикажите дать мне коня, я поеду за ним в погоню».
«В погоню? В погоню!» – закричал глупый король. «Скорей коня королеве!»
Выбежала королева из дворца, села на коня и помчалась по той же дороге, по которой давно уже ускакал Карнакю со своей женой хохотушкой Жоржеттой. Только красавица-королева за ними не гналась. Просто надоело ей жить среди глупцов. И вернулась она к своему отцу.
А глупый король постоял-постоял перед холодным горшком и решил: «Если в песенке поется «Только тот, кто не глуп, без огня сварит суп, значит, я должен его сварить, иначе все подумают, что я глупец». И он снова принялся нахлестывать горшок кнутом. Хлестал, 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 хлестал. А когда устал, то передал кнут своему сыну, а тот своему сыну. И так до сих пор все короли королевства Пемперлен варят суп из-под кнута, а горшок все холодный.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Китайская народная сказка. Как юноша любимую искал.
В давние времена жили в деревушке две семьи – Джан и Ли.
У Джанов был сын Джан Шуань.
У Ли – дочь по прозванию Ли Хуа – Ли – цветок. Пригожими уродились и юноша, и девушка, и прославились в тех краях своей красотой. Дружны они были с малолетства, и друг дружке тайком поклялись не разлучаться и прожить вместе до седых волос.
Отправил Джан Шуань сваху в дом Ли Хуа.
Но родители девушки отказали юноше из-за его бедности и решили отдать дочь за Вана богача. Ваны выбрали счастливый день, наняли трубачей и отправились за невестой. Не хотела Ли Хуа садиться в свадебный паланкин. Отец с матерью ее силой заставили. Заиграла труба, носильщики подняли паланкин и понесли. Сидит Ли Хуа в паланкине, плачет. И вот когда уже полпути прошли, слышит она, засвистело что-то. Это оборотень с неба спрыгнул. Лицо черное, глаза круглые. Схватил он невесту и умчал с собой.
Услыхал об этом Джан Шуань, пригорюнился и говорит отцу с матерью: «Не жить мне без моей Ли Хуа. Пока не разыщу ее, не будет мне покоя», — говорит юноша отец. «Унес твою Ли Хуа злой оборотень. Где же ты теперь ее искать-то будешь?»
— говорит юноша мать. «Унес твою Ли Хуа злой оборотень. Не найдешь ты ее теперь нигде».
Не послушался Джан Шуань отца с матерью. Ушел из дому свою Ли Хуа искать. Сколько дней искал и не счесть. У кого не спрашивал, где не выведывал, никто Ли Хуа не видал. Нигде про нее не слыхали. «Может, съел мою любимую злой оборотень?» Думал, думал юноша, и печаль его одолела. Сел он у дороги, заплакал. Вдруг, откуда ни возьмись, белобородый старец. Спрашивает старец юношу: «Отчего ты плачешь, юноша? Кто тебя обидел?» Отвечает юноша: «Не стану я тебе таиться, дедушка. Злой оборотень мою любимую унес. Много дней искал я Ли Хуа, только нет ее нигде». «Пойдем со мной», — говорит старик. «Я знаю, где живет злой оборотень». Услыхал это Чжан Шуань, быстро на ноги вскочил и пошел за старцем. Шли они, шли, а вдруг повстречали юношу. Спрашивает его старец: «Кто ты и куда путь держишь, юноша?» Отвечает юноша: «Зовут меня Ван Лан. Хожу я по свету, ищу свою невесту. Выкрал ее на полпути из свадебного паланкина злой оборотень и унес неведомо куда». Закивал головой белобородый старец и говорит: «Идем с нами, я знаю, где она». И пошли они дальше втроем: Ван Лан, Чжан Шуань и белобородый старец. Целый день шли, рисинки в рот не брали. А у Чжан Шуаня любимая из головы не идет. Ни до еды ему, ни до питья. А Ван Лана с голода даже в дрожь кинула. И говорит он старцу: «Поесть бы, подкрепимся и дальше пойдем». Кивнул старик головой и говорит: «Оглянись-ка, юноша, назад!» Оглянулся Ван Лан, смотрит, дом большой стоит, крытый черепицей, крыльцо высокое, а у крыльца каменный лев. И опять говорит старик: «Давайте войдем, поесть чего-нибудь спросим». Подвел старец юноши к крыльцу, в дверь постучался.
Вышла на стук старая старуха. Спрашивает:
«Чего вам надобно? Зачем стучитесь?»
Отвечает ей старец: «Пампушек мы не спросим, и мяса нам не надобно. Дай нам чего-нибудь попроще, проголодались мы в дороге».
Старуха отвечает:
«Ладно, идите за мной».
Вошли они вслед за ней в комнату. Видят, сидит красавица. Годков 18 ей.
А старуха еды всякой настряпала, подчует гостей и так им говорит:
«Хочу я с вами об одном деле потолковать, да не знаю, столкуемся ли. Муж мой давно умер, живу я вдвоем с доченькой. Вот и хочу в дом зятя принять, чтобы кормил меня на старости лет. А кто из вас двоих, юноши, здесь навсегда останется?»
Принялся старец Чжан Шуаня уговаривать. Но тот и слушать не хочет. Все про свою любимую думает. Принялся старик Ван Лана уговаривать. А Ван Лан и рад. Приглянулся ему дом под черепицей. Да и молодая красавица тоже. Остался Ван Лан, а старец с Чжан Шуанем дальше пошли. Немного прошли, чуть побольше версты. Вдруг старик говорит: «Обронил я платок на крыльце возле каменного льва. Воротись-ка, принеси его мне». Побежал обратно Чжан Шуань. Смотрит, дом под черепицей исчез. Один лев остался. Сидит лев, Ван Лана на куски рвет, схватит кусок и в пасть отправляет. Испугался Чжан Шуань, прибежал к старику и говорит: «Беда приключилась! Ван Лана лев сожрал!» А старик идет себе дальше, не останавливается. «Знаешь, почему лев Ван Лана сожрал?» – спрашивает. «Не знаю, дедушка», – отвечает Чжан Шуань. А старик ему говорит: «Подумай, тогда и узнаешь». Идут Чжан Шуань со старцем день, идут ночь, и пришли они, наконец, к каменному дому. Говорит старец: «Это и есть мое жилище». Вошел Чжан Шуань, видит, кровать в доме каменная, и котел каменный, и чашки каменные, и тазы каменные, все из камня выточено. Велел старец Чжан Шуаню набрать сосновых шишек, еду сготовить. Вот уже 7 дней прошло. Видит старец, юноша не унывает, надежды не теряет и спрашивает: «Хочешь ли Ли Хуа вызволить?» «Хочу», — отвечает юноша. «Ступай тогда к западному краю неба, на огненную гору. Добудь из пещеры огненного тигра меч драгоценный. дам я тебе платье, которое от огня спасет. Надень его и смело иди вперед. Но помни, сделаешь шаг назад, сожрет тебя огонь». Надел Чжаншуань белое платье волшебное. Так и искрится оно, так и сверкает. И зашагал к западному краю неба. Не счесть, сколько дней он до той горы добирался, как вдруг видит, впереди пламя полыхает, злобно шипят огненные языки, вот-вот небо лизнут. Не испугался юноша, прямо в огонь пошел. Но что за диво, огонь-то его не берет. Вот и пещера огненного тигра на самой вершине горы, сам хозяин ее стережет. Глаза у тигра — два храмовых колокола, из пасти пламя вырывается. Вспомнил тут Чжаншуань про свою Лихуа, еще храбрее стал. Бросился он в пещеру, видит, меч на стене драгоценный висит. Схватил юноша меч, тигра ударил. Свалился замертво тигр, и в тот же миг пламя на горе погасло. Взял Чжаншуань меч, к старцу воротился. Говорит ему старец: «А теперь иди вызволяй свою Лихуа. Унесла ее рыба-оборотень из Восточного моря и поселила на острове. Только знай, если страх тебя одолеет или сомнение, не спасешь свою любимую». Взял Чжаншуань драгоценный меч и пошел к восточному краю неба. Не счесть, сколько дней добирался он до Восточного моря, а морю тому изумрудному ни конца нет, ни края. Волна на волну набегает, буруны на буруны находят. Поглядел он на все четыре стороны и думает: «Хоть бы лодочка какая утлая попалась! Не боюсь я ветра буйного, пусть разгуляется по морю, не боюсь я высоких волн, пусть хоть до самого неба вздымаются, ничего я не испугаюсь, только бы мне до того острова добраться». Идет юноша по берегу, ветер ему песчинками лицо колет, море водой ноги мочит, голод его мучает, холод насквозь пробирает. А юноша идет, как идет. Но вот однажды увидал он, что по морю персиковое деревце плывет, то волной его захлестнет, то снова на поверхность вынесет. Смотрит юноша на деревце. Вдруг видит, три персика на нем олеют ярко среди зеленых листочков. Плывет деревце прямо к юноше. Изловчился Чжаншуань, ухватился за ветки, сорвал он персик с дерева, хотел его съесть. Но тут раздался грозный рык. И откуда ни возьмись, тигр выскочил. С перепугу Чжаншуань в воду плюхнулся. Тигр тем временем исчез, а персиковое дерево тоже куда-то подевалось. Чует юноша, тело его легким стало, ну прямо персиковый листик, и ступил он на воду, будто на твердую землю. Стоит и не тонет. Персик тот, оказывается, волшебный был, мог от воды спасти. Держит Чжаншуань во рту волшебный персик и прямо к острову идет. Лежит тот остров посреди моря, черной мглою окутанный, буйной травою поросший. Только ступил юноша ногой на остров, а навстречу ему из мглы рыба-оборотень вышла с солдатами-креветками да полководцами-крабами. У всех копья длинные, да рогатины стальные. Сама рыба-оборотень черная, на голове шлем серебряный блестит, на теле панцирь из серебра сверкает. закричала рыба. Загудело в ответ ей море. Окружили юношу креветки воины, да полководцы крабы. Не испугался юноша, не стал назад пятиться. Поднял он свой меч драгоценный, повернулся к востоку. Да как взмахнет! Повернулся к западу. Да как ударит! Побежала от меча белая дорожка огненная. И в тот же миг мгла рассеялась, а воины да полководцы креветками да крабами обернулись, стали в разные стороны расползаться. Рыба-оборотень как взглянула на сверкающий меч, глаза зажмурила. Тут юноша ее и зарубил. А потом нашел он свою любимую, и стали они мужем и женой.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Маленький галисиец. Испанская народная сказка.
Там, где волны разбиваются о крутые скалы, в Галисии, на краю испанской земли, жил в маленьком городе мальчик-подросток. Родных у него не было, кроме старшего брата. Но брат уехал далеко, в славный город Кадис, где мачты кораблей, словно лес, поднимаются над лазурным морем, а теплый ветер раздувает веселые паруса. Там он таскал с кораблей на берег тяжелые тюки с пряностями и зарабатывал неплохие деньги. А младший брат остался дома и должен был сам искать себе пропитание. Но недаром он родился в Галисии. Он был находчив и не знал уныния. Мальчишка стал торговать водой, подслащённой анисом, потому что кроме воды у него не было другого товара. И с утра до вечера на улицах города раздавался его звонкий голос.
«Кому продать? Кто хочет пить? Кому воды со льдом налить?»
И веселые бедняки, и даже знатные кабальеро за стакан прохладной сладкой воды бросали мальчишке медный грошик, сентаво. Но прошли знойные дни, подул с океана холодный ветер, и никто не стал покупать воду у проворного галисийца. Тогда он решил поехать к старшему брату в славный город Кадис, к теплому лазурному морю. Он пришел на пристань и обратился к капитану прекрасного корабля с королевским флагом на мачте.
«Сеньор капитан, — сказал мальчик, — отвезите меня в славный город Кадис, где мачты словно лес поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса».
Капитан сунул руки в карманы своего расшитого золотом камзола и ответил.
«Конечно, я отвезу тебя, если ты заплатишь мне 2 дублона.
«Но у меня нет ни песеты!» — воскликнул мальчик. «Разве ваш корабль недостаточно велик, чтобы отвезти меня подешевле?»
Капитан громко расхохотался.
«Ха-ха-ха-ха! Не тебе, нищему, плавать под королевским флагом! Пойди поищи себе грязную филюгу, на которой возят таких, как ты, оборванцев!»
Тогда мальчик пошел к капитану старого баркаса с черными продырявленными парусами. Он поклонился и учтиво сказал.
«Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты словно лес поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувают веселые паруса».
«В Кадис?»
Капитан вынул изо рта кривую трубку и проворчал.
«Отвезу, ладно, если ты заплатишь мне 2 песеты».
«Но у меня нет ни сентаво», — воскликнул мальчик. «По-моему, ваш корабль достаточно прекрасен, чтобы отвезти меня бесплатно».
«Ступай шутить в другое место!»
— рассердился капитан. Мальчик не растерялся и ответил. «Сеньор, хорошая шутка дороже денег».
«Прекрати свои песни и ступай прочь!»
— заревел моряк. «Вы правы, сеньор!» — подхватил галисиец. «Песня стоит еще дороже, и я докажу вам это на деле!»
«Ха! Как же ты это докажешь, а?» —
удивился капитан. «Ах, уважаемый сеньор!» — с поклоном ответил мальчишка. «Давайте уговоримся. Если я спою вам песню, и она вам понравится, вы отвезете меня в Кадис на вашем великолепном фрегате и не спросите с меня ни сентаво».
«Ха! Ладно!»
— ответил капитан, оскалив зубы.
«Напомни, что я терпеть не могу песен, и если ты не угодишь мне, я выброшу тебя за борт, как собаку!»
Мальчик проворно взбежал на борт судна, и вскоре корабль вышел в открытое море. Он стал прыгать с волны на волну и раскачиваться сбоку на бок, а капитан стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалком судне. Наконец он подошел к галисийцу.
«Плати!»
— мрачно сказал моряк, но мальчик не протянул ему монеты, а вместо этого звонко запел, в то время как соленые брызги волн с головы до ног обдавали его и всех находившихся на борту. «Сеньор капитан, торговаться не стоит! Ты нас угощаешь соленой водою, а я угощаю всех сладкой водой. Так разве же мы не в расчете с тобой?» Услышав такую песню, матросы громко расхохотались. Но суровый капитан даже не улыбнулся.
«Плати, оборванец!» — закричал он. «Мне не нравится эта песня!»
Мальчишка запел еще громче, не обращая внимания на волны, которые уже прыгали через борт и заливали ноги и матросам, и путешественникам. «Напрасно на песню ты сердишься, право! А мне вот купанье твое не по нраву! За то, чтобы воду морскую глотать, не стоит и медной монетки отдать!» Но капитан даже не дослушал песни.
«Дерзкий мальчишка!» — заревел он. «Плати деньги, или я сдержу свое слово и утоплю тебя в море, как собаку!»
Тогда мальчик запел третью песню.
«Грози сколько хочешь, сеньор забияка! Не стану я в море тонуть, как собака! Уж лучше я руку в карман опущу! Тебе за дорогу сполна заплачу!» «Вот! Вот эта песня мне нравится!» —
воскликнул капитан и протянул руку за деньгами. Но мальчик отвел его руку и рассмеялся в глаза капитану.
«Ха-ха-ха-ха! Ловлю на слове, сеньор капитан! Уговор — это уговор! Вам понравилась моя песня, и мы в расчете!»
Капитан отвернулся и приказал матросам откачивать воду из своего славного фрегата. А через 3 дня маленький галисиец прибыл в Кадис на берег Лазурного моря и встретился со своим любимым братом.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.